Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 617-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы говорили о церкви живой, о том, как живет церковь на этой земле. И мы говорили о церкви как о теле Христовом. Христос – глава, а мы все вместе – его тело. Мы обратили внимание на опасность, которая у нас существует. И опасность эта заключается в том, что мы можем настолько высоко уйти в небеса, что забываем о нашей жизни на этой земле. Так оно и получается. Есть немало людей, которые забывают, что мы живем в мире, вообще говоря, не очень-то предназначенном для жизни. То есть грехопадение привело к тому, что условия жизни в этом мире изменились до непереносимых. И мы можем жить здесь, мы можем жить в этом мире только когда Христос в нас, только когда Христос нас ведет. Иначе другого пути просто не существует. И вот апостол Павел пишет о том, как нам ходить в этом мире. Мы с вами говорили о смиренномудрии, говорили о кротости, мы с вами говорили о единстве и о том, как важно хранить единство духа в союзе мира. Мы также с вами говорили о том, как все вот эти моменты, все эти грани проявляются в церкви. Мы видели, как к 5-6 стиху действительно происходит такое крещендо, увеличение громкости и мощности, если хотите. И вот 5 стих. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас». Вот это действительно величайшая картина. Мы видим, что Господь сам в себе. Я в прошлый раз успел сказать про то, что значит «над всеми», но при этом также «его всех». Но тут ведь еще не все. Тут один Бог и Отец всех, то есть Он и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Иными словами, Он самодостаточен. Он не зависит от своего творения. По большому счету, для своего существования Он не нуждается в нас. Он хочет общаться с нами, Он хочет открываться нам, но вот чисто для существования своего Он действительно в нас не нуждается. Напротив, это Он приводит все творение в движение. Помните, как апостол Павел говорит о том, что мы им живем и движемся и существуем. То есть вот Он – источник движения. Кстати, я хочу привести такую аналогию, которая вам, наверное, поможет это лучше понять. Вот мы с вами, люди, большинство из нас не любят монотонную работу. Нет, есть те, кто говорят, что ее любят. На самом деле, я думаю, что даже вы любите ее до определенной степени. Ну, а потом приходит мысль. А зачем? Приведу маленький пример. Кого-то из вас он, может быть, удивит, но все же. Знаете, с одной стороны, мне очень нравится здесь сидеть в этой студии и вести с вами беседы по Библии. С другой стороны, иногда думаешь, сколько еще, вот 2-3 беседы в день мы записываем, но их же еще нужно готовить. И вот запись – это самое простое. Подготовка – это более сложное. И вопрос – а зачем? А потом вдруг начинаешь понимать. Эти беседы, среди прочего, среди многого другого, эти беседы были и есть в Божьем замысле. Бог хочет, чтобы мы вели эти беседы. Бог хочет, чтобы мы с вами здесь обо всем этом разговаривали. Это Его воля, это Его желание. И вот тогда действительно ощущаешь на себе, что значит Бог приводит тебя в движение. То есть Бог тебя просто поднимает и говорит: «Да, мне это угодно. Да, я это хочу сделать». И вот мы все вместе сегодня живем и движемся, и существуем, и похоже это на такую небесную симфонию. Я надеюсь, что среди вас есть любители классической музыки. Ну, потому что некоторые люди, слыша этот пример, начинают морщиться. Но все же. Вот оркестр, который сначала готовится к выступлению. Музыканты настраивают свои инструменты. Это какофония, плохой звук, какос по-гречески плохой, какос, кака, соответственно, да, вот когда родители говорят ребенку: не трогай, это кака, они практически говорят по-гречески, значит, не трогай, это плохое. Так вот, какофония — это плохой звук, а потом музыканты начинают играть вместе. Когда они играют вместе, перед этим за пульт выходит дирижер, берет свою дирижерскую палочку, и он управляет этим оркестром. И получается уже не какофония, а получается симфония, то есть созвучие. Вот мы с вами вместе играем одну великую Божию симфонию. Бог за дирижерским пультом. Он на самом деле более чем за дирижерским пультом, потому что дирижер в оркестре не сотворил инструменталистов, музыкантов, не сотворил сами эти инструменты. Бог сотворил нас, Бог сотворил все. И Бог играет эту симфонию. И понимаете, какая штука? Вот если об этом забыть, то становится очень-очень грустно. Поэтому и не забывайте, приходит время, приходит Бог, приходит дирижер в жизнь каждого из нас. И задача заключается в том, чтобы каждый из нас играл свою партию в этой небесной симфонии. Мы с вами говорили о портрете, о характере Божьего служителя, о характере Божьего человека. Сейчас же мы будем говорить об ограничениях, которые наложены на Божьего человека. Эти ограничения наложены с определенной целью. Все они не случайно. Ну, любой взрослый человек понимает, что есть вещи, о которых просто нельзя говорить. Ну, вот просто нельзя, и все. Ну, ребенок может не понять. Он где-то может что-то услышать, потом начинает повторять. И родители говорят: не-не-не, в нормальном обществе это не принято. Помню, как-то пришел я в гости в одну семью, и там 4-летний сын, который, очевидно, уже ходит в детский сад, в детском саду и не такого наберешься. Тут он после обеда кладет руки себе на живот и говорит: я нажрался, как свинья. И у меня было ощущение, что родители готовы провалиться сквозь землю. Они пока еще не объяснили сыну, ну или не смогли донести до сына, что есть определенные ограничения в этой жизни. И вот тут Бог говорит через апостола Павла об ограничениях, которые есть в нашей жизни. Ограничения эти заключаются в том, что у каждого из нас существует своя партия в Божьей симфонии. И мы должны, во-первых, с одной стороны, играть эту партию наилучшим образом, ну, то есть понимать, как она должна звучать, разучивать ее, играть ее, совершенствовать свои навыки. А с другой стороны, помнить, что вот нам дана наша партия, другие же партии у других людей. 7 стих 4 главы послания к Ефесянам. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Вот эта благодать по мере дара Христова и дает вот эти ограничения. Здесь Перед нами разговор, который уже был, по крайней мере, частично в послании к Римлянам, 12 глава, и в первом послании к Коринфянам, с 12 по 14 главы. Это разговор о дарах. Говорится о том, что мы должны сохранять и поддерживать единство Духа. И это единство Духа поддерживается в том, что мы, каждый из нас, проявляет себя на своем месте так, как нас сделал, так, как нас поставил Бог. Понимаете, мы не можем быть копией друг друга. Каждому верующему даруется определенный подарок или дар. Кстати, дары даются людям для того, чтобы ими пользоваться в теле Христовом, в церкви. То есть нет смысла хвастаться. Вот мне для моего назидания дан такой-то дар. Или какому-то другому человеку другой дар. Дары даются для всей церкви. Я напомню стих, который мы уже читали. Это один из ключевых стихов, который говорит о дарах. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Каждому дается проявление Духа, то есть дары от Духа Святого, на пользу. В других переводах – на пользу всех, то есть на пользу для всего тела Христова. Для того, чтобы тело Христова развивалось, для того, чтобы оно укреплялось. Здесь же, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Вот это единство хранится не через какие-то, не знаю, тайные действия, да, допустим, а через то, что мы используем данные нам Богом дары. Дар для всей церкви, а не для отдельного верующего. Так что, если у вас есть дар, то Бог даст вам также возможность использовать этот дар в церкви. В этом случае, когда каждый из нас использует свои дары, вот тогда Бог производит гармонию. Кстати, именно поэтому, если страдает один из нас или один из членов тела Христова, то страдают и все. А дальше цитата, по поводу которой много спорит. Послание к Ефесянам 4:8. «Посему и сказано, взойдя на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это цитата из 67-го псалма. Давайте мы возьмем этот текст, откроем 67-й псалом и прочитаем. Кстати, некоторые не очень любят показывать эту цитату в контексте псалма, потому что считают, что здесь уязвимость, здесь слабое место. Давайте прочтем. Это 67-й псалом, 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Я думаю, вы услышали, почему это не очень любят читать. Мы читаем «принял дары», а в послании к Ефесянам «дал дары человекам». Так принял или дал? Неужели апостол Павел неправильно цитирует 67-й псалом? Я хочу напомнить, что автор Священного Писания – это Святой Дух. Он, и только Он, Святой Дух, говорит через людей, которых Бог призвал к тому, чтобы написать Библию. Никто не имеет права изменять тексты другого человека, никто не имеет права изменять авторский текст. Кроме, и тут есть одно очень важное исключение, кроме самого автора. Вот автор имеет право, исходя из контекста, исходя из необходимости, поменять свой текст. Христос принял дары. Об этом мы с вами читаем в 67-м псалме. И Христос дал дары. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. Он принял дары для того, чтобы раздать их. Так что ничего не путает апостол Павел. Он цитирует ровно так, как в этот момент его ведет Святой Дух. Речь идет о вознесении Христа. В своем вознесении он сделал две вещи. Во-первых, он привел в Божие присутствие святых ветхозаветного периода. Он пленил плен. Он призвал тех, кто еще с ветхозаветных времен ожидал его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-вторых, он дал дары церкви через конкретных людей. Он дал дары церкви через тех, кто живет, трудится в этой церкви, для того, чтобы церковь и могла служить миру, чтобы она могла свидетельствовать миру. Своим воскресением, своим вознесением также Христос сначала призвал тех, кто ожидал его пришествия, а затем одарил церковь, которую сам же и создал. Возвращаемся к тексту, послание к Ефесянам 4:9. «Восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Я думаю, концовка это вам уже известна. Помните, мы читали о том, что Бог все во всем, и Христос также наполняет все. Начало этого фрагмента, 9 стих, разные христиане интерпретируют по-разному. Некоторые видят в этом только воплощение. То есть преисподние места земли – это просто нижние места или низшие места земли, они низшие по сравнению с небесами. То есть Он сошел к нам. Вот это и есть преисподние места земли. Однако ранние отцы церкви видели в этом дело Иисуса Христа. Это особое его дело, которым он привел в свое присутствие, привел в Божие присутствие тех, кто ожидали воскресения еще ветхозаветный период. То есть эти души ожидали того, что будет, ожидали пришествия Христа. Христос пришел в преисподние места земли, в Шеол, где они ожидали. Тут опять есть разночтение, опять разные христиане понимают это по-разному. Но смысл в большинстве этих толкований один и тот же. Он пришел для того, чтобы привести тех, кто ожидал его пришествия еще с ветхозаветных времен, с ветхозаветного периода. Он привел их к Богу Отцу. Я знаю, что толкования здесь бывают разные. Честно говоря, готов к тому, что Господь кого-то исправит, когда мы встретимся с Господом лично. Кого-то из нас, возможно, это буду я и те люди, которые согласны или с которыми я согласен. Ну, а возможно, это будут и другие люди. Я не знаю. Поэтому просто пойдем дальше. Потому что дальше все намного понятнее. Речь идет о том, что сделал Христос для церкви. 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот эта концовка, 13 стих, как раз и указывает на цель даров. Дары даны для церкви, не для каждого из нас лично. Христос дал подарки церкви. Вот эти подарки от Бога – это люди. Люди, которые используют духовные дары, и все это нужно для того, чтобы христианская церковь имела все необходимое для жизни и для развития. Он поставил одних апостолами, то есть он поставил их на место или на служение апостолов, других пророками и так далее. Бог знает, какой дар имеет каждый из нас. И Бог подарил нас своей церкви. Я думаю, что многим из нас это не приходило в голову. Задумайтесь об этом на минутку. Вы Божий подарок. Подарок для церкви. Я помню, как однажды проповедовал об этом, и кто-то из молодежи засмеялся. Потом спрашиваю, а что такое? А, говорит, вспомнил песенку из мультика «Ну, погоди, лучший мой подарочек — это ты». Но если отложить всякую иронию, то да, так и получается. Лучший подарок от Бога для церкви — это мы с вами. Кто-то скажет, у, как здорово, как замечательно, я подарок. Не-не-не, тут нужно еще оговориться и закончить эту мысль. Лучший подарок для церкви мы с вами, когда мы используем данные нам дары. Бог сначала дарует нам определенные дары, а затем уже нас с этими дарами Он дарует церкви. Несколько слов об этих конкретных дарах. Я опять понимаю, что разные христиане здесь интерпретируют по-разному. Но скажу то, на чем я стою, и то, что вижу в Священном Писании. Если вы с этим не согласны, ну, есть и другие передачи, есть и другие трансляции. По поводу апостолов. Служение апостолов по своей природе исчезло из церкви. Дар апостольства был когда-то, был в те времена, и смысл заключался в том, что этим даром обладали люди, которых лично поставил Христос для того, чтобы заложить во Христе основание церкви. Что же касается пророков, я думаю, этот дар есть и сегодня. Пророки продолжают служение, и новозаветные пророки, пророки этого нашего периода, это проповедники, это люди, которые несут Божие Слово, которые проповедуют, которые его открывают для нас, которые мотивируют, которые обличают. Вот это современные пророки. Дальше евангелисты или благовестники. Это, если хотите, странствующие миссионеры. Это люди, которым Бог поручает основывать свои церкви, поместные церкви, из людей, которые через их служение приходят к вере. Кстати, такой служитель, такой миссионер действительно может основать церковь, а потом отправляться дальше, отправляться в другой регион. Потому что есть другие люди в теле Христовом, которых Бог поставил, чтобы позаботиться об этой церкви. Помните, я вначале говорил, да нет, это даже в прошлый раз уже было, о смирении и о смиренномудрии, о кротости. Кротость, в частности, заключается в том, чтобы пользоваться своим даром и принимать тот факт, что в теле Христовом есть другие люди с другими дарами. Если у человека дар благовестника, дар евангелиста, он приехал, он благовествует, он основывает церковь. И вот дальше наступает такой момент, когда ему нужно уйти из этой поместной церкви, продолжать движение. А здесь вместо него будет работать, служить, трудиться кто-то другой. Да-да-да, здесь будут другие люди, которые возьмут это служение на себя. Если человек говорит, я не могу от этого уехать, это моя церковь, я столько в нее вложил, то есть смысл такому человеку напомнить. Да, Господь создал через тебя эту общину, Но это уж точно не твоя церковь. Это его церковь. Дальше дар, который, скорее всего, ну, скажем так, два в одном. Мы читаем «иных пастырями и учителями». Это люди, которые будут заниматься пастырским служением, душепопечительским служением. Это люди также, которые будут учить. В чем разница между учением и проповедью? Да в том же, в чем разница между, допустим, лекцией и проповедью. Или серией лекций и серией проповедей. Учение взывает обычно прежде всего к нашему разуму, к нашей голове, к нашим когнитивным функциям. Да, оно может обращаться и к эмоциям тоже. Но вы можете себе представить такого эмоционального преподавателя геометрии или алгебры, или истории, например, который вместо того, чтобы дать вам знания, вместо того, чтобы дать вам факты, обращается к вашим эмоциям. Вместо того, чтобы объяснить, почему в каком-то историческом конфликте та или иная сторона была не права, он просто навешивает на эту сторону эмоциональные ярлыки. Это не будет учением. Так же и здесь. В теле Божьем, в теле Христовом есть люди, которые поставлены для того, чтобы поднимать народ Божий на дело, вдохновлять, эмоционально вдохновлять, при этом, естественно, основываясь на твердом фундаменте Священного Писания. А есть люди, которые поставлены, чтобы на том же фундаменте, тем же духом, спокойно, твердо, по пунктам, если хотите, педантично учить. Зачем же все это? Для того, чтобы церковь росла. А зачем ей расти? Просто чтобы народу было больше. Чтобы статистика была хорошая, отчетность хорошая. Может быть, для того, чтобы сборы денег были побольше. Давайте посмотрим. К совершению святых, то есть совершенствованию, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть задача в том, чтобы рос во Христе и каждый из нас лично, и вся церковь в целом. При том, что мы разные, при том, что мы очень не похожи друг на друга, задача в том, чтобы у нас была возможность расти, чтобы у нас была возможность развиваться, чтобы у нас была возможность укрепляться. Вот в чем смысл того, о чем говорит здесь апостол Павел. За этим, кстати, нужны и дары. А зачем развиваться? Зачем укрепляться? А помните, что церковь — невеста Христова? Так вот, развиваться, укрепляться за тем, чтобы предстать перед женихом. Как-то я разговаривал с одной девушкой, которая говорит: «Ой, вы знаете, мне нужно убегать. Мы сегодня с моим молодым человеком, с моим женихом, у нас скоро свадьба, но мы с ним идем на концерт сегодня. А я смотрю, на часах час дня». Я говорю: «Во сколько концерт-то?» Она говорит: «В 7 вечера». Я говорю: «А что так рано-то собираетесь убегать?» Она такая говорит: «Ну как же? Мне же приготовиться надо, мы же с ним идем. Церковь, Христос грядет, нам приготовиться надо. И Он дает для этого сил». До встречи в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.